сегодняшней программе мы продолжаем освещать самые разные вопросы, которые пришли протоиерею Сергию Белькову на его электронный адрес. Что посоветуете, батюшка?
Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Я знаю, что некоторые люди по состоянию здоровья или по каким-либо другим причинам не всегда могут пойти в церковь и пообщаться, поговорить со священником. Поэтому общение с вами им просто необходимо. Так что давайте сейчас перейдем к вопросам, какие темы у нас сегодня будут в программе.
Хорошо, мы перейдем к темам, тем более сегодня и располагает нас и природа. Всякое дыхание хвалит Господа, птички поют. Я думаю, что они будут прекрасным фоном для ответа на наш вопрос. Первый вопрос. Здравствуйте, батюшка. В чем заключается грехопадение Адама и Евы, вкусивших от древа познания добра и зла? В ослушании Богу или в том, что они осознали себя мужчиной и женщиной? Но ведь сам Господь заповедовал: плодитесь и размножайтесь, Антонины. Ответ на этот вопрос содержится в первой половине вопроса Антонины. Действительно, главным грехом является непослушание, нарушение поста, потому что Господь сказал, что можете есть со всех древ, только с древа познания добра и зла не должно вкушать. Как бы ограничение в пище некое назначил. И, конечно же, это недоверие Богу, потеря веры в Него и Ему, потому что сатана ведь каким образом искусил? Он сказал, а подлинно Господь сказал вам, что вы не можете есть плодов с деревьев. На что Ева ему ответила: нет, мы можем есть, только с одного дерева не можем есть, потому что смертью да умрем. Нет, сказал сатана, но будете как боги. И они вот не поверили Богу, возжелали быть как боги, а в Господе нет ни правды. Каждое слово Бога истина. И вот таким-то образом, вкусив этот плод, люди стали смертны. Вот в чем является их грех. Вопрос от Андрея. Одна из добродетелей православного человека – смирение. У меня не получается смиряться, так как постоянно приходится бороться за место под солнцем, чтобы прокормить семью. Кроме того, не могу мириться с несправедливостью разного рода. Как вы считаете, возможно ли быть смиренным в современной жизни? Смирение бывает двух видов. Смирение перед Богом и смирение перед людьми. Смирение перед Богом заключается в том, что мы понимаем, что всякое доброе дело мы не можем совершить без помощи свыше. Смирение перед людьми заключается в том, что мы признаем их достоинства и свои недостатки. И исходя из этого, смирение никак не может являться препятствием к противодействию какому-то злу или греху. Вот он говорит о месте под солнцем. Если он живет честно, если он пытается это место законным путем, не расталкивая других локтями, не ходя по головам, не подлечая сам, то тогда, безусловно, ему смирение никак не мешает, а наоборот даже будет помогать. Если же он идет другой дорогой, ну, понятное дело, тогда, конечно, смирение будет ему мешать. Достичь смирения очень непросто. И в основном мы достигаем его через поношение, через клевету на нас, через какое-то осуждение. Вот, собственно говоря, путь стяжания смирения. Он очень нелегкий. Когда мы просим в молитве у Бога смирения, мы должны знать, что мы просим поношения. В нашей семье у обоих братьев в разное время погибли дети. У сестры и у меня вообще нет детей. Мне сказали, что, возможно, наша семья страдает от родового проклятия. Существует ли действительно родовое проклятие? Если да, то можно ли от него избавиться? Есть семьи или люди, или даже какой-то род человеческий, там несколько поколений, которые действительно страдают или от бесчадия, или погибают дети. Причины могут быть разные. И одна из причин действительно может быть духовного плана. Если в роду есть кто-то, нераскаянные грешники, совершившие тяжкие очень преступления, предположим, убийство священнослужителя или одного или нескольких, уничтожение церкви, допустим, или маньяки какие-то там, убийцы серийные, да, вот тогда Господь прерывает продолжение этого рода. Либо, допустим, вообще нет верующих людей в роду. Но только в роду появляется верующий человек. Это может быть мирянин, это может человек, принявший монашество, ну, живущий и по тем обетам, которые он принял, то тогда эта связь, эта цепочка прерывается. То есть все восстанавливается. И я думаю, что и сестрам, и братьям нужно прийти в храм, нужно поисповедоваться и начать жизнь, церковную жизнь. Тогда, если не на их семьях, то на семьях их каких-то потомков или ближайших родственников, вот эта семья восстановится, и род будет иметь продолжение. Моя дочь находится в глубокой депрессии из-за того, что ее оставил молодой человек, которого она любит. Я ее понимаю, потому что парень действительно хороший. Но так вышло, что он полюбил другую девушку. Прошло уже 3 месяца, но дочь не может его забыть. Говорит, что жизнь потеряла смысл. Посоветуйте, как мне ей помочь, Татьяна. Я не думаю, чтобы дочь полностью потеряла смысл жизни, потому что, как правило, не приведи Господь, если человек теряет смысл жизни, то тогда он часто теряет и саму жизнь, насильственно ее прерывая. А ее состояние, оно понятно, был любимый человек, может быть, у них были какие-то интимные отношения, и были надежды на будущее, и тут случилось такое там предательство, или, может быть, не случилось предательство, а он действительно полюбил другую девушку, или увлекся, может быть, другой девушкой. Здесь надо разбираться, что больше есть в этом случае. Я сомневаюсь, что здесь есть любовь. Здесь, может быть, есть глубокая обида личная, крушение сбывшихся надежд. Может быть, есть чувство мстительности, может быть, даже чувство ненависти к этому человеку. Потому что, смотрите, любовь, нам апостол Павел определяет, любовь не ищет своего. В данной ситуации она ищет своего. Любовь все покрывает. В данном случае она не покрывает прощением. Да? Вот есть несколько признаков, которые не подпадают под определение любви. Но чувство, которое сейчас есть, надо, конечно, ее уважать. Не надо говорить ей, что брось, это глупость, там, это ерунда. Она на самом деле переживает. Просто ей нужно помочь и докопаться, что все-таки больше. Если она любит, пусть она его оставит. Мы знаем ведь в жизни много примеров таких, когда вот семья, любили друг друга, потом совершился распад семьи, кто-то ушел к другому человеку. И если другая половина любит, ну, как правило, это женщина, может быть, больше бывает, она иногда и принимает и уже и детей другого брака. И здесь задают 2 вопроса. Либо она его не любила, и ей все равно, они просто поддерживают дружеские отношения. Либо она его любила, но ее любовь покрывает, и она этого ребенка, чужого брака, она не старается выцарапать глаза и вырвать волосы своей соперницы, там сказать. А она вот любовью все это покрывает. Что если любимому человеку там хорошо, там лучше, значит, пусть он будет там, где ему лучше. Вот это любовь. Потому что любовь – это всегда жертва. Здесь мы ее не видим.
Юной девушке, наверное, трудно это объяснить. Просто матери быть тактичнее в общении с ней и пытаться как-то ее, может быть, настроить на более такой миролюбивый.
Вы знаете, объяснить словами, может быть, бывает трудно. Но если есть любовь, то девочка это почувствует сердце. Только нужно попытаться, чтобы она поняла, это была любовь все-таки или нет. Или она просто себя представляла в белом платье, в фате, подружки тут все ее поздравляют. И вот эта мечта, которая была у нее, она вот рухнула. И потом я еще мог бы ей посоветовать этой девушке, пусть она встанет на молитву, пусть она помолится, пусть она исповедуется, причастится, или подойдет, опять же, за советом к священнику, или молится об этом парне, потому что, может быть, он тоже увлекся, может, он еще и вернется. Такое тоже бывает в жизни. Но для себя четко и ясно решить, что если она помолится, будет молиться, и он не вернется, то на то воля Божья, потому что Бог ошибок не делает. Вот она пусть запомнит, Бог ошибок не делает. И если он не вернет ей этого парня, то он ее защищает каким-то образом. Мы не знаем, что дальше. Может быть, он погибнет. Может быть, он будет плохим мужем. Может быть, он ее бросит с кучей детей. Мог бы бросить. Бог всегда выбирает лучшее для человека. И в данной ситуации, если это не случайное такое увлечение вот этого парня, а он действительно не любит эту девушку и ушел к другой, то тогда не надо переживать по этому поводу. А наоборот, нужно благодарить Бога, что не случилось, чтобы не случилось худшее. Последний вопрос нам прислала Марина. Душевно больные – это бесноватые, то есть одержимые бесами? Ну, нельзя так говорить и понимать всех людей душевно больных о том, что они страдают беснованием или одержимостью. Действительно, сама одержимость, она похожа на состояние человека душевно больного, но любой священник более-менее опытный может отличить человека психически больного от бесноватого. Каким образом? Это довольно несложно. При всякое прикосновение со святыней, святой водой, Евангелием, при совершении таинств, например, там, соборовании или причастия, или кропление святой водой, или прикладывание к мощам, или к кресту, бесноватый будет вести себя неадекватно. Он может мычать, он может рычать, он может хрюкать, он может кричать. Так как человек душевно больной в связи с какими-то там соматическими изменениями там, в организме, или болезнями какими-то, как приведшими его к этому заболеванию, будет вести себя совершенно спокойно при соприкосновении со святыней. Я сразу же дополню этот вопрос. Нужно ли общение священнослужителей с такими людьми, которые являются душевно больными, но не бесноватыми? Конечно, нужно. Потому что такое психотерапевтическое действие, в хорошем смысле, в православном понимании, конечно, общение со священником и святыней на них будет оказывать. И соборование, и причастие, если они не буйные, потому что если буйные, то или совершенно не соображают, то тогда, конечно, их не причащают, не исповедуют. Но беседы со священниками, совершение молебнов о их здравии, там, помазывание и священным елеем, это все необходимо, это все будет влиять на внутреннее состояние больного человека и будет его стабилизировать, скажем. Вот это был последний вопрос, и я прощаюсь с телезрителями и прошу прощения, если, может быть, где-то неполно ответил на их вопросы, или, может быть, невнятно что-то сказал, или не все вопросы мы осветили. Я думаю, что у каждого есть возможность найти себе духовника. Сейчас огромное количество книг, которые так и называются, недоуменные вопросы, или по-разному не отвечают, или вопросы о православной церкви, там, или различные. И книг довольное количество, где я думаю, что если мы с вами по какой-то причине не сможем встречаться, вы всегда найдете ответы у ваших батюшек, которые находятся рядом с вами, и в тех книгах, которые продаются в церковных лавках. Храни вас все, Господь.
Спасибо, батюшка.